Слушайте программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Падение курса рубля и цен на нефть как угроза для российской экономики. Отставки генералов в МВД в обзоре российской прессы. Визит Владимира Путина в Белоруссию. Подготовка акции в Москве 12 июня. Ситуация в Сирии. Очередной материал из цикла «Радио Свобода» о том, как обеспечивается старость в разных странах мира. Сегодня поговорим о Соединенных Штатах, а также рубрики «Сегодня в Америке» и «Сетевые разговоры». Все это в ближайший час программы «Время свободы». Курс российского рубля на торгах в четверг продолжил свое снижение по отношению к ведущим мировым валютам на фоне падения мировых цен на нефть и продолжающихся проблем в еврозоне. Насколько долгосрочной может быть эта тенденция, рассказывает Иван Трифилов.
В ходе валютных торгов России в четверг курс американского доллара поднимался выше 33 рублей, впервые с июля 2009 года. Максимум нынешнего января обновил и евро, преодолевавший на торгах отметку 41 рубль. Непрерывное ослабление российской валюты внутри страны продолжается уже почти три месяца. Причем последние дни оно стало особенно заметным. Только за минувшую неделю евро к рублю укрепился почти на 3, а доллар на 6%. Какие факторы сегодня оказывают наибольшее влияние на динамику валютных курсов России? Говорит заместитель начальника аналитического управления инвестиционной компании «Совлинк» Ольга Беленькая.
Но я думаю, что все-таки в основном речь идет о внешних факторах. Фундаментально это, прежде всего, снижение цен на нефть к уровню примерно 103 доллара за баррель по Brent и ослабление евро к доллару на мировых рынках. Там было снижение ниже уровня 1,24. Соответственно, это отразилось и на ослаблении рубля к валютной корзине, особенно к доллару. Если говорить более долгосрочно, то проблемы эскалации долгового кризиса в Европе, в частности, ухудшение ситуации в Испании, опасения эффекта домино для европейских банков в случае выхода Греции из еврозоны, в случае, если Испания не найдет возможности рекапитализировать свои банки. Они сейчас очень сильно давят на евро и в целом на аппетит инвесторов к рискам. Соответственно, инвесторы и спекулянты уходят в защитные активы, и это отражается на укреплении доллара к основным мировым валютам.
Иначе говоря, инвесторы в этой неспокойной ситуации по-прежнему воспринимают доллар как некую тихую гавань, уводя в нее свои активы. Можно ли ожидать изменения этих тенденций в обозримом будущем?
Ну, я думаю, что тренд в целом скорее негативный, но рынок сейчас чувствителен к новостям, слухам, каким-то заявлениям, вербальным интервенциям. То есть, если прозвучат какие-то успокаивающие заявления от регуляторов, то вполне возможно коррекция наверх на какое-то время. Я имею в виду там паре евро-доллар, что, соответственно, там отразится и на рубле. Но если каких-то решений системных принято не будет, то можно ожидать, что снижение продолжится. Хотя вот локально есть ощущение, что рубль перепродан.
На ваш взгляд, будет ли российский центральный банк каким-либо образом вмешиваться в ситуацию на валютных торгах? Или же его пока здесь все устраивает?
Здесь действительно есть неопределенность, потому что мы видим, что Центробанк увеличивает продажи валюты. В целом ЦБ провозгласил стремление к повышению гибкости валютного курса. То есть я думаю, что исходя из этой ситуации, ситуация более-менее для него комфортна, потому что он сейчас не стремится вот как-то сдерживать движение рубля, он позволяет ему колебаться в более широком диапазоне.
Это была заместитель начальника аналитического управления инвестиционной компании «Совлинк» Ольга Беленькая. По итогам торгов в четверг Центральный банк, как и ожидалось, повысил курс доллара к российской валюте почти на 1,5%, до 32 рублей 91 копейки. Курс евро также вырос почти на 0,9%, до 40 рублей 80 копеек. Иван Трифилов, Радио Свобода, Москва.
И вот по последним данным, курс рубля обвалился на 90 копеек к доллару до уровня 33,66 рубля за доллар и более чем на рубль к евро на фоне активной покупки валюты. О том, чем грозит России снижение курса рубля и падение цен на нефть, говорит экономический эксперт, директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев. Ослабление российского рубля – это хорошая или плохая весть для российской экономики?
Ничего хорошего в этом нет. Ну, я понимаю, аргумент традиционный, конечно, можно выдвигать, что это простимулирует экспорт и так далее и тому подобное. Но я предлагаю все-таки оценивать других позиций. Вот можно ли себе представить слабую валюту и сильную экономику? Это невозможно. Поэтому, когда национальная валюта столь стремительно ослабевает, это, в общем-то, говорит о том, что и с экономикой не лады. Это дополнительный стимул для инфляции. Очень мощный. Нет ничего хорошего, когда это происходит одновременно с тем, что у нас и чистый отток капитала наблюдается в страны, это значит, что просто реально будет дефицит денег.
Насколько представляет угрозу для бюджета страны, для экономики падение цен на нефть?
Федеральный бюджет сформирован, исходя из того, что цена на нефть будет $100 за баррель. В текущий год он предусматривается, будет несколько дефицитных, в районе 1.5%. Но посмотрите, как мы закончили первый квартал. У нас дефицит небольшой есть, но он при цене на нефть $120 за баррель. То есть экономику сейчас уже даже уровень цен на нефть в $120 за баррель не удовлетворяет. Можно себе представить, насколько возрастает дефицит, когда цена на нефть резко падает. Ну вот как сейчас, где-то 103-104, соответственно, долларов за баррель. А что такое дефицит, мы все понимаем. Это огромные проблемы с выполнением бюджетных обязательств. К тому же надо учесть, что по признанию министра финансов Силуанова, 80% расходов федерального бюджета – это расходы сегодня неснижаемого характера. Вы же не можете сказать пенсионерам, там, военнослужащим, мы что-то тут погорячились, маханули, ну нету денег, ну нету. Так не скажете. Придется выполнять эти все обязательства всеми правдами и неправдами.
Ваш прогноз на ближайшее будущее, в каком положении окажется российское правительство с ближайшей осенью?
Ближайший прогноз не очень хороший, потому что, опять же, когда говорят, что да вот это вот Европа, если бы не евро, все было бы замечательно, все было бы хорошо, а тут вот видите, как плохо, и цены на нефть из-за этого падают. Знаете, очень симптоматично то, что ведь рубль ослабевает не только по отношению к доллару, он падает и по отношению к евро. Тогда вопрос, если там такие проблемы, а там серьезные проблемы, но рубль умудряется падать даже по отношению к евро, это значит, что рубль, наша национальная валюта, потенциально даже более слаба, чем евро. А это значит, что дело не только во внешнеэкономической конъюнктуре. Дело в том, что российская экономика, она, в общем, со своими проблемами, в том числе такой хронической, традиционной, что она зависима от экспорта сырья, институционально не реформирована, по большому счету, она таковой осталась. И для инвесторов она остается потенциально слабой. Прогноз такой, что трудности будут нарастать. Деньги пока еще есть, но их не так много уже резервного фонда. Их, к примеру, 2.5 раза меньше, чем 4 года назад, накануне первой волны кризиса. А это значит, что придется их задействовать для выполнения тех самых неснижаемых обязательств. На год, может быть, их хватит, а потом придется все-таки, скорее всего, занимать. Но занимать придется дорого. Это резкое увеличение долговой нагрузки. Что такое долговая нагрузка, мы видим на примере кризиса в Европе. Промпроизводство, реальный сектор уже стали замедляться. То есть фактически сценарий на осень – это примерно то, что было и осенью 2008 года. А это значит, что это фактически экономический, а далеко не только финансовый кризис. Что такое экономический кризис, мы тоже реально представляем. К тому же еще и инфляция вырастет. С 1 июля у нас вырастут цены на газ, на электроэнергию, на тепло. Потому что у нас, как известно, индексация тарифа была перенесена с 1 января. Ну вот все к одному. Есть все-таки русская поговорка такая, да? Пришла беда, отворяй ворота. Вот я очень опасаюсь, что примерно так сейчас и будет происходить. Поэтому мы прогнозируем ухудшение экономической ситуации во второй половине года.
Экономический эксперт Игорь Николаев. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17:15. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
На Триумфальной площади в Москве усилены меры безопасности перед традиционной акцией стратегии 31 в защиту права на свободу собраний. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал городскую думу внести корректировки в принятый в первом чтении законопроект о прямых выборах главы российской столицы. И в Москве на Чистопрудном бульваре в субботу соберется оргкомитет по подготовке очередного марша миллионов, намеченного на 12 июня. Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Анна Качкаева. В студии накануне Дня защиты детей мамы детей с церебральным параличом Юлия Камал и Юлия Солдина. Программа «Время гостей», 19 часов по московскому времени. А мы продолжаем говорить о финансовом и экономическом кризисе в России и в мире в рамках рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Приступ тревог по поводу испанских финансовых проблем и негативные данные о состоянии рынка недвижимости в США дали в среду повод американским инвесторам для сбрасывания акций. Основные индексы курсов акций на Уолл-стрит упали более чем на процент, стоимость нефти опустилась ниже $88, а цены американских государственных облигаций взмыли в результате лихорадочной их скупки напуганными американцами и иностранцами. Нервозность игроков на Уолл-стрит – явление не новое. Новое, по мнению некоторых обозревателей, то, что после многомесячного резкого роста курсов акций все большее число примет указывает на то, что энтузиазм был необоснован. Могут ли США находиться на пороге нового кризиса, подобного тому, что случилось в 2008 году? Вопрос профессору экономики, сотруднику Гуверовского института Михаилу Бернштаму.
Мне представляется, что мы уже находимся в состоянии серьезного кризиса. Экономическое выздоровление, которое началось в 2009 году, фактически заглохло. Сейчас темпы роста чрезвычайно низкие и ожидаются либо вторичная рецессия в результате европейских событий, либо замедление экономического роста где-то близко к нулевому уровню. Самая большая проблема – инвесторы. Прежде всего, инвестиции в реальную экономику. Существует очень большая неопределенность о том, что будет с налогами в конце 2012 года. Истекают низкие налоговые ставки. Либо их продлят, но тогда усилится бюджетный дефицит, либо налоговые ставки поднимутся. И это будет очень большой удар по экономике, инвестиции тогда, в общем-то, заглохнут. Для экономического роста нужна очень серьезная кредитная система и расширение кредита, тогда как ныне в американской экономике межбанковский кредит так и не восстановился со времен кризиса 2008 года. Банки не доверяют друг другу. А кроме того, примерно 57% всех активов банковской системы Соединенных Штатов сейчас сосредоточены в 5 укрупненных банков. Эти банки очень опасны для экономики по той простой причине, что они настолько большие, настолько важные, что в любой ситуации государству придется снова за счет налогоплательщика прийти на выручку.
Российские финансовые рынки трясет гораздо серьезнее, чем американские. Что, как вы считаете, России стоит ожидать в обозримом будущем?
Для России, скорее всего, возвращение вот к тому, что было в 2008-2009 году, возможно, падение валового внутреннего продукта на 8-10%.
С экономистом Михаилом Бернштамом мы обсуждали потрясение на Уолл-стрит. Место рождения отца Митта Ромни превратилось в неожиданный объект внимания некоторых средств информации. Как выяснилось, отец кандидата в президенты был рожден не в США. И хотя в данном случае, как соглашаются фактически все наблюдатели, сын за отца не отвечает, за несколько месяцев до выборов эта история неизбежно приобрела политический оттенок. Рассказывает Владимир Морозов.
Кандидат в президенты США от республиканской партии Митт Ромни родился 12 марта 1947 года в Детройте, штат Мичиган. Так записано в свидетельстве о рождении, которое избирательный штаб кандидата на днях предоставил информационному агентству Рейтер. Никто не сомневается. Сомневался, что Ромни родился в Америке. Есть, точнее, были претензии к его отцу Джорджу Ромни, который появился на свет в Мексике. В свое время это не помешало ему стать губернатором Мичигана. Ромни-старший умер в 1995 году, и никто бы не стал вспоминать о месте его рождения, но 44 года назад Джордж сделал попытку стать президентом США. Архивы Мичиганского университета говорят о том, что вопрос о месте рождения Ромни-старшего возник сразу же, как только он начал свою недолгую избирательную кампанию. Критики Ромни-старшего замолчали довольно быстро, потому что и отец, и мать Джорджа были американцами и на момент рождения сына проживали в Мексике временно. Но зачем понадобилось ворошить архивы? Это ворошение – отзвук кампании, развернутой противниками Барака Обамы, которые утверждают, будто он родился не в США, а в Кении, и поэтому, согласно Конституции, не имеет права быть американским президентом. Эти противники, или как называют «бёртеры», от английского слова «birth» – рождение, в последнее время вроде бы поутихли. Но недавно снова подал голос один из них – известный бизнесмен Дональд Трамп. Многие люди не считают подлинным свидетельство о рождении Барака Обамы. Митт Ромни официально отмежевался от Бёртеров. Его избирательный штаб выпустил специальное заявление, в котором, в частности, говорится, Митт Ромни не раз повторял, он верит, что Барак Обама родился в США. С другой стороны, кандидат республиканцев не спешит дистанцировать себя от Дональда Трампа и тем самым как бы негласно одобряет действия последнего, который стремится поставить под сомнение право Обамы на место в Белом доме. Однако Трамп, хотя и Бёртер, но, так сказать, умеренный. Есть люди, которые идут гораздо дальше. Так, один из лидеров их движения, Джером Корси, ставит под сомнение и те документы, которые представил Митт Ромни. Свидетельство о его рождении датировано 17 марта 1947 года, а родился он 12 марта. И вот Джером Корси на сайте Atlantic Wire всерьез заявляет, разные даты могут означать, что за эти пять дней младенца Митта Ромни могли контрабандой привезти в Америку из Канады.
Материал Владимира Морозова завершает рубрику «Сегодня в Америке», подготовленную Юрием Жигалкиным. Вы слушаете программу «Время свободы». Вернемся к российским темам. Газеты пишут сегодня о кадровых перестановках в Министерстве внутренних дел России. В отставку ушли сразу несколько высокопоставленных генералов, в том числе начальник Главного управления собственной безопасности Юрий Драгунцов и заместитель министра Александр Смирный. Последнего считали в МВД главным идеологом реформы и серым кардиналом. Эксперты связывают отставки со сменой команд в МВД после назначения нового главы ведомства Владимира Колокольцева. Эксперты считают, что в ведомстве началась замена выходцев из органов госбезопасности старшими офицерами, всю жизнь работавшими в милиции и затем в полиции. С подробностями Валерия Шабаева.
Рапорты об отставках, поданные заместителем министра внутренних дел генерал-полковником полиции Александром Смирным и начальником главного управления собственной безопасности генерал-лейтенантом Юрием Драгунцовым, в центральном аппарате ведомства ни для кого сюрпризом не стали. Генерал Смирный большую часть своей карьеры являлся чисто штабным офицером, работавшим в организационно-инспекторском управлении МВД. После того, как он был назначен заместителем министра, глава ведомства Рашид Нургалиев поручил ему разработать предложение ведомства в рамках реформы МВД, задуманной тогдашним президентом Дмитрием Медведевым. Уже две первых инициативы генерала Смирного вызвали в ведомстве шок. Он настоял на расформировании одной из самых отлаженных и эффективных структур МВД – транспортной милиции, а также милиции по обеспечению безопасности на режимных объектах. Позже ходили слухи, что одна из этих идей генерала Смирного была обусловлена лишь его личным желанием избавиться от начальника департамента транспортной милиции Вячеслава Захаренкова. Как бы то ни было, оба направления в деятельности МВД удалось сохранить. Александр Смирный успел подать в администрацию президента по меньшей мере два варианта реструктуризации МВД, пока его от этого вопроса фактически не отстранили. Но генералу удалось добиться главного. В новом министерстве возросло количество штабных и тыловых подразделений, зато резко на 30-40% уменьшилась численность сотрудников оперативных департаментов. Такая позиция заведомо вряд ли могла найти понимание у практика, выходца из уголовного розыска Владимира Колокольцева. Что касается генерал-лейтенанта Драгунцова, то он в полицейском ведомстве всегда считался человеком Нургалиева. Оба до прихода в МВД работали в органах госбезопасности, причем господин Драгунцов возглавлял управление М ФСБ России, которое занимается разработкой сотрудников органов внутренних дел, таможни и МЧС. По данным коммерсанта, именно сотрудники управления собственной безопасности занимались сбором компромата на всех возможных претендентов на место главы МВД России. При этом, как говорят в центральном аппарате ведомства, от сотрудников службы собственной безопасности, которые параллельно действовали в интересах еще одного из кандидатов на пост министра, пострадал и сам Рашид Нургалиев. Якобы от них в средства массовой информации попал материал о скандальном ДТП с участием жены прежнего министра. Вероятнее всего, этими двумя отставками в центральном аппарате дело не закончится, могут возникнуть проблемы еще одного из заместителей министра Игоря Алешина. Он считается в ведомстве креатурой Александра Смирного. Оба ранее служили в Омске. По некоторым данным, господину Алешину уже предложили подать рапорт, но он отказался, поскольку пока не определился с новым местом работы. Кстати, еще нескольких выходцев из омской милиции генерал Смирный расставил на руководящие должности в регионах. В центральном аппарате ведомства их даже называют томской группировкой, поэтому вскоре предстоят отставки и на региональном уровне. Прокомментировать состоявшиеся отставки я попросила руководителя фонда «Общественный вердикт» Наталью Таубину.
Если исходить из того, что что уже является общепризнанным фактом, что реформа провалилась, и сотрудники органов внутренних дел нередки случаи, когда они нарушают права граждан, да, совершают противоправные поступки и преступления, то отставки людей, которые, по сути, отвечали за реформу и за контроль за кадрами, а именно господин Смирный и господин Драгунцов, выглядят вполне адекватными с точки зрения вот оценки сложившейся по результатам двухлетнего реформирования ситуации в органах внутренних дел в настоящий момент. Как будут дальше развиваться события, насколько Колокольцеву удастся действительно заняться качественной реформой, посмотрим по его дальнейшим действиям.
Руководитель фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина об отставках в Центральном аппарате МВД. Валерия Шабаева, Радио «Свобода», Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». Сегодня начинается первый зарубежный визит Владимира Путина после его вступления в должность президента России, и это визит в Белоруссию. В Минске Путин пробудет до 1 мая. Высшее руководство Беларуси к приезду главного союзника готовилось чрезвычайно ответственно. Президент Александр Лукашенко поручил правительству проработать ряд новых направлений, которые бы, цитата, «вывели российско-белорусские отношения на принципиально новый уровень». Подробности в репортаже Игоря Корнея.
Обеспечить встречу президента России на высшем уровне Александр Лукашенко поручил премьер-министру Михаилу Мясниковичу и министру иностранных дел Сергею Мартынову. Чиновникам приказано наполнить визит Владимира Путина новым содержанием, придав дополнительный импульс союзническим отношениям. Во время разговора с главой внешнеполитического ведомства Лукашенко четко очертил государственные приоритеты на современном этапе. Продолжающаяся конфронтация с Западом будет компенсирована дальнейшей интеграцией с восточным соседом.
У нас ряд знаковых событий, к которым надо и готовиться. Прежде всего, я хотел бы услышать от вас подготовку к официальному визиту президента Российской Федерации. В данном случае меня не организационные моменты интересуют, а некие новые направления. Такую задачу премьер-министру ставил сотрудничество с Российской Федерацией, чтобы мы могли обсудить серьезно. Мы об этом договаривались в Кремле с Владимиром Владимировичем Путиным. Я хотел бы услышать, какова ситуация у нас на европейском направлении. Я все больше слышу заявления о том, что европейские дипломаты здесь ждут некой амнистии, опять поднимая речь о политзаключенным и так далее. Сразу хочу даже публично сказать, что к этой теме я больше не возвращаюсь. Свою позицию я не вижу оснований менять. Мы ждем конкретных шагов от Запада. Ждать опять этой игры на старых инструментах по старым нотам я не собираюсь.
Сначала предполагалось, что первой страной, которую Владимир Путин посетит в должности президента, станут Соединенные Штаты. Однако в итоге за океан отправился премьер-министр Дмитрий Медведев. Путин в конечном счете остановился на Белоруссии. Однако, как говорит политический обозреватель Роман Яковлевский, особого подтекста в этом искать не стоит. Минск – лишь транзитная точка на пути Путина в Германию.
Этому значению можно придавать в том смысле, что то, что выпал первый визит в Минск, связан не со значением Лукашенко для Путина, а с графиком германского канцлера и нового русского президента, с которыми Путин собирается встретиться. То есть он проездом в Беларуси. А Лукашенко нервничает, потому что неясно, все его лобби в Москве, а попросту говоря, агентура, Путиным нейтрализована. И у него абсолютно точной информации о намерениях Путина нет. А намерение, если так по-простому говорить, то, что я называю элегантной колонизацией. Не инкорпорация Беларуси в Россию, а элегантная колонизация. Приобретение российским крупным капиталом самых доходных, лакомых кусков белорусской экономики. Не более. А все пенсионеры, то, что называют социальная сфера, Путин согласен их доверить руководителю Беларуси, с его суверенной страной.
Аналитики говорят о все большей схожести лидеров России и Белоруссии. По мнению экспертов, Лукашенко, беспрерывно находясь у власти вот уже 18 лет, во многом стал наглядным пособием для Путина. Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 30 минут. Коротко о главных новостях часа.
Радио Свобода. Новости.
На Триумфальной площади в центре Москвы усилены меры безопасности. Там участники движения «Стратегии 31» собираются провести традиционную акцию в защиту права на свободу собрания. Аналогичная акция пройдет и в Петербурге. В Москве на Чистопрудном бульваре у памятника казахскому поэту Абаю Кунанбаеву в субботу соберется оргкомитет по подготовке очередной акции «Марш миллионов», намеченной на 12 июня. Мэр Москвы Сергей Собянин призывает городскую думу внести корректировки в принятый в первом чтении законопроект о прямых выборах главы российской столицы. На сегодняшней встрече с депутатами Собянин, в частности, предложил разрешить самовыдвижение кандидатов и снизить так называемый «муниципальный фильтр». Басманный суд Москвы сегодня изменил Дмитрию Павлюченкову меру пресечения содержания под стражей на домашний арест. Павлюченкова подозревает в организации убийства журналистки Анны Политковской. Президент России Владимир Путин начинает сегодня официальный визит в Белоруссию, где он встретится со своим коллегой Александром Лукашенко. Продолжаем программу «Время свободы». Мировой суд Москвы оштрафовал сегодня координатора движения «Левый фронт» Сергея Удальцова на 1000 рублей за несанкционированную акцию во время так называемых народных гуляний 7-8 мая. Новые же оппозиционные акции, намеченные на 12 июня, столичные власти не согласовали. Представители движения «Лига избирателей» и оргкомитет второго марша миллионов намерены переговоры продолжать. С подробностями Наталья Джанпаладова.
Мировой суд Басманного района Москвы признал Сергея Удальцова виновным в нарушении порядка проведения массовой акции. Речь идет о так называемых народных гуляниях, начавшихся в Москве после инаугурации Владимира Путина 7 мая. С начала этой бессрочной акции координатора Левого фронта неоднократно задерживали. В этот раз суд рассматривал дело о несанкционированном шествии, за которое оппозиционеры задержали в ночь с 7 на 8 мая. Вот что Сергей Удальцов рассказал Радио Свобода о том задержании и сегодняшнем суде.
Абсолютно мирно люди находились на улице. Полиция несколько часов вообще никаких претензий не предъявляла. А затем неожиданно провела точечное задержание. То есть меня задержали, Алексея Навального, еще двух человек. Сегодня в суде выступили свидетели с моей стороны, которые подтвердили полностью мою невиновность. Полицейские даже не появились. Судья вот улыбаясь и очень доброжелательно себя вела, но без всяких сомнений признала меня виновным, оштрафовала на 1000 рублей. То есть уже так как бы в дежурном режиме.
Новую оппозиционную акцию «Марш миллионов», намеченную на 12 июня, столичная мэрия не согласовала. Оргкомитет настаивал на шествии по Тверской улице от Белорусского вокзала и на митинге на Боровицкой площади. Но столичные власти предложили другой вариант, говорит один из заявителей Сергей Удальцов.
Мэрия мотивирует отказ тем, что в этот день будут проходить праздничные мероприятия, связанные с Днем России. Тем не менее, они предлагают нам перенести проведение мероприятий на Фрунзенскую набережную, провести там шествие и затем в районе Андреевского моста митинг. Мы сразу заявили чиновникам мэрии, что такой вариант нас не устраивает. Мы будем добиваться все-таки согласования нашей акции в центре города, в рамках Садового кольца.
Сергей Удальцов также сообщил, что сегодня вечером оргкомитет марша проведет собрание, на котором обсудят варианты. Представители Лиги избирателей, которые также проводят митинг 12 июня, тоже думают над предложением мэрии. В четверг утром координатор движения Николай Беляев сообщил, что городские власти предложили перенести акцию на проспект Академика Сахарова, хотя заявители хотели митинговать возле одноименного общественного центра. Мэрия объяснила свое решение тем, что заявленное число участников – 10 тысяч, возле центра не поместится. Николай Беляев не исключил, что решение Лиги избирателей будет зависеть от согласования марша миллионов.
Вторая наша заявка не согласована. Это тоже может повлиять на наше решение по поводу выбора места. Конечно, мы будем звать людей наверняка пойти и на второе мероприятие, так как, в принципе, эти мероприятия мы считаем дополняющими друг друга, они абсолютно друг с другом согласованы.
Во время митинга организаторы планировали начать подготовку к московскому городскому референдуму. На обсуждение будут вынесены вопросы, связанные в том числе с переизбранием городской думы и мэра. Как заявлял ранее журналист, член Лиги избирателей Сергей Пархоменко, на митинге начнется формирование инициативной группы референдума. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы» к мировым новостям. Глава миссии наблюдателей ООН в Сирии Роберт Моат сегодня сообщил о новом массовом убийстве в селении Ас-Сукар на востоке страны. Найдены тела 13 человек, застреленных в упор, со связанными за спиной руками. Официально, да, Маск возлагает ответственность за преступления на связанных с Аль-Каидой боевиков, якобы выступающих на стороне оппозиции. В пятницу ситуацию в Сирии по инициативе США, Евросоюза и группы арабских стран рассмотрит Совет ООН по правам человека. На Западе и в мусульманском мире все сильнее звучат призывы оказать давление на Россию и Китай, из-за противодействия которых Совет Безопасности ООН не может принять решительные меры в отношении режима сирийского президента Башара Асада, рассказывает Александр Гостев.
Высшие руководители боевых отрядов сирийской оппозиции, так называемой Сирийской свободной армии, в четверг сообщили, что выдвинули ультиматум президенту страны Башару Асаду, однако позднее сами опровергли эту информацию. До 12 часов дня пятницы правительственные войска должны были прекратить все боевые действия и начать соблюдать режим прекращения огня, предусмотренный мирным планом посланника ООН и Лиги арабских государств в Сирии Кофи Аннана. Выступая в эфире телекомпании «Аль-Джазира», один из оппозиционеров заявил, что если этого не произойдет, повстанцы также более не будут считать себя обязанными следовать этому плану. Однако позже командующий Сирийской свободной армией Риад Аль-Асад призвал Кофи Аннана признать предложенный им план мирного урегулирования в стране провалившимся и добавил, что никакие ультиматумы или предложения властям с их стороны не выдвигались, так как армия президента Асада с самого начала не соблюдала условия перемирия, в отличие от оппозиционеров. Теперь Сирийская свободная армия ждет официального заявления от Аннана, чтобы возобновить вооруженную борьбу. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун в четверг, в свою очередь, вновь призвал Дамаск строго соблюдать условия мирного плана Аннана. Одновременно сирийские власти объявили об освобождении около 500 участников столкновений с правительственными войсками, что, как сообщают официальные сирийские средства массовой информации, стало одним из результатов встречи Кофи Аннана с Башаром Асадом в Дамаске во вторник. Международное сообщество резко осуждает власти Сирии в связи с массовым убийством мирных жителей в городе Хоула на прошлой неделе. Самых решительных действий в отношении Асада от администрации президента Барака Обамы потребовали некоторые влиятельные американские конгрессмены. Сенатор-республиканец, бывший кандидат в президенты США Джон Маккейн, призвал начать поставки вооружения сирийской оппозиции. Выступая в столице Малайзии, Куала-Лумпуре, Маккейн подверг Белый дом очень жесткой критике.
Это позор, что Россия и Китай при помощи вето опять будут препятствовать Совету Безопасности ООН предпринять какие-то решительные меры по отношению к Сирии. Также вызывает возмущение, что Соединенные Штаты отказываются сыграть ведущую роль и начать оказывать помощь сирийскому народу.
В среду президент США Барак Обама обсудил по телефону ситуацию в Сирии с лидерами Франции, Германии и Италии. Пока, однако, официальный Вашингтон не поддерживает идею иностранного военного вмешательства. Против такого вмешательства накануне категорически выступили Россия и Китай. Москва также назвала контрпродуктивными решения ряда западных и арабских стран, а также Турции и Японии выслать сирийских дипломатов. В среду генеральный консул Сирии на западном побережье США Хазем Шихаби сообщил о разрыве контактов с правительством в Дамаске. По его словам, он принял решение в знак протеста против резни в Хоуле. Александр Гостев, Радио Свобода.
Продолжаем программу «Время свободы». В России активно обсуждается проект пенсионной реформы, предполагающий, в частности, повышение пенсионного возраста и другие меры, которые, по мысли авторов проекта, должны обеспечить россиянам достойную старость. Создание гибкой и эффективной пенсионной системы – чрезвычайно сложная задача, причем не только для России, но и для высокоразвитых стран, особенно учитывая нынешнюю демографическую ситуацию в мире. Впрочем, материальное обеспечение пожилых людей зависит не только от размера пенсии, но и от семейного уклада, национальных традиций, политических особенностей того или иного государства. Кто обеспечивает пожилых людей в Соединенных Штатах, стране, где, как традиционно считается, свобода предпринимательства особенно широка, и каждый, чтобы добиться успеха в жизни, должен рассчитывать прежде всего на самого себя. Репортаж Евгения Аронова.
Есть мнение, что Америка могла бы обойтись без мощной централизованной системы пенсионного обеспечения, несмотря на все экономические кризисы, трансформацию структуры семьи и урбанизацию, которая разрушила сельскую общину с ее институтами взаимной помощи. Но преобладающая точка зрения иная. Государственное пенсионное страхование пришло в Америку сравнительно поздно, на пике Великой депрессии 30-х годов прошлого века, рассказывает сотрудник фонда наследия Дэвид Джон. У заметной части пожилых граждан сгорели вклады в банках, сокрывшихся во время кризиса. Дети, традиционный источник опоры в старости, не имели работы. Как быстро страна сможет выйти из депрессии, никто не знал. Поэтому, чтобы не допустить хроническую нищету среди людей преклонного возраста, администрация Рузвельта и учредила Федеральный пенсионный фонд. Минимальную государственную пенсию имеют с тех пор все американцы, которые проработали в своей жизни 7 лет. Отчисления на нее производят равными долями работника и его работодатель. Размер пенсии сверх минимальной вычисляется по сложной формуле, учитывающей величину прошлого дохода и трудовой стаж. Можно ли прожить на одну государственную пенсию, пусть не минимальную? Это совсем непросто, даже если пополнять ее прочими пособиями, на которые имеют право малоимущие пенсионеры. Доход большинства пожилых в США имеет, однако, не одну, а три составные части или три источника. Это госпенсия, пенсия по месту работы за выслугу лет и, наконец, персональные пенсионные сбережения.
В Америке я с 1979 года. Когда я приехал, мне было почти 49.
Это пенсионер Владимир Ханин из Нью-Джерси.
В первый момент я, конечно, не думал о пенсии абсолютно. Я думал о том, как найти работу. Ну, а когда я нашел работу, вторая мысль была, как бы мне удержаться до 65 лет. Ну, а уже ближе к 65 годам я уже думал, что пора было иметь какие-то запасы, связанные с пенсией.
И к какому стремились вы уровню достатка на пенсии?
Мы были вдвоем с женой. Я считал, что было бы совершенно неплохо, если бы наша пенсия позволяла нам жить, по крайней мере, не хуже, чем мы жили тогда, когда я работал в течение вот 21 года.
Это классическая схема, которой следуют американцы, принадлежащие среднему классу. Примерное выравнивание уровня потребления на всех этапах взрослой жизни. Я спросил моего собеседника, как бы он изменил свои пенсионные решения, если бы у него была возможность вернуться назад.
Может быть, я попытался отложить чуть больше денег за счет уменьшения трат, и это позволило, не думая очень долго, купить, например, себе небольшой апартмент во Флориде, куда мы ежегодно ездили, находясь на пенсии. Но это была мысль вторичная, не главная. Самое главное, надо было сделать так, чтобы немножко больше зарабатывать. Такая мысль была.
А что американцы в целом думают о своей пенсионной системе, включая все ее компоненты, государственные и негосударственные? Эксперт фонда наследия Дэвид Джон. Опросы систематически показывают, что около 90% граждан, причем как еще работающие, так и пенсионеры, одобряют систему государственного пенсионного обеспечения. Частные пенсионные фонды тоже имеют хороший рейтинг, но не такой высокий. И американцы склонны считать, что госконтроль за их вложениями осуществляется недостаточно жесткий. С какого возраста среднеамериканец приступают, как говорят в стране, к пенсионному планированию? В том, что касается государственной пенсии, с первой же зарплаты вычеты производятся автоматически. Если предприятие или организация, в которой работает человек, имеет свой частный пенсионный фонд, работник зачисляется в него по умолчанию. Если подобного фонда по месту работы не существует, средний американец начинает откладывать деньги на пенсию после 40. Как менялась система государственного пенсионного страхования за время своего существования? С 1935 года система прошла через множество изменений. Выросли ставки пенсионных взносов, выросла база дохода, на которую начисляются взносы, увеличились в реальном исчислении и размеры выплат, появились категории выплат, которых не было в начале, по инвалидности, например, или досрочные неполные пенсии. Однако масштабная реформа государственного пенсионного фонда не осуществлялась с 1983 года. И сегодня фонд нуждается в новом существенном ремонте, констатирует Дэвид Джон. Так, количественные пропорции между работающими плательщиками и неработающими получателями стабильно меняются в пользу последних, как по причине увеличения продолжительности жизни, так и в силу сокращения рождаемости. Да и психология общества, по словам Джона, эволюционирует. Досуг оно ценит выше, чем работу, а посему около половины американских трудящихся удаляются сегодня на покой досрочно, по достижении 62 лет. В чем американцы держат свои пенсионные сбережения? В специализированных финансовых инструментах или в других активах, как то недвижимость. Главным образом в специализированных инструментах, сказал эксперт фонда наследия Дэвид Джон. Они подвержены куда меньшим перепадам, чем другие активы. К тому же, адресные пенсионные отчисления вычитаются из налогооблагаемого дохода, а прочие вложения, если они не имеют официального пенсионного назначения, лишены этой привилегии. И в заключение еще одно короткое интервью. Моя собеседница – предпенсионер Сабина Лазовская из Нью-Йорка. Как давно вы приехали в Америку?
34 года назад.
И когда стали задумываться о том, что стоит откладывать деньги на пенсию?
Ну, должна сказать честно, что я бы об этом вообще никогда в жизни не подумала. Но, к великому счастью, у меня были коллеги, и, а самое главное, у моего мужа были коллеги, у него были коллеги намного умнее, поэтому они ему сказали, что задумываться о пенсии желательно с рождения, а если не с рождения, то уж, по крайней мере, с 30 лет.
К какому вы стремились уровню достатка на пенсии? Программа минимум?
Программа минимум была не потерять ни в культурном, ни в экономическом, ни просто в чисто человеческом статусе.
А рассчитывали ли вы на помощь детей при выходе на пенсию?
Нет. Категорически нет.
Американцы, получающие пенсию или стоящие на пороге пенсии, уверены, что на отпущенный им остаток жизни останется на плаву главный кит, на котором покоится пенсионная система США, и которого часть молодежи заносит в Красную книгу – Федеральный пенсионный фонд.
Это был материал корреспондента Радио Свобода в Соединенных Штатах Евгения Аронова. Вы слушаете программу «Время свободы». Напомню о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Российский рубль сегодня подешевел на 90 копеек к доллару до уровня 33,66 рубля, обновив максимум 2012 года. Курс евро поднялся на 1 рубль 8 копеек до уровня 41,67 рубля. В Москве на Чистопрудном бульваре у памятника казахскому поэту Абаю Кунанбаеву в субботу соберется оргкомитет по подготовке очередного марша Миллионова, намеченного на 12 июня. На Триумфальной площади в Москве усилены меры безопасности накануне очередной акции в рамках стратегии 31.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
Продолжаем программу «Время свободы» обзором российской западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
В российской благосфере обсуждают заявление, распространенное посольством Польши в России, в котором футбольных болельщиков, собирающихся приехать на чемпионат Европы по футболу, предупреждают, что в Польше запрещены изображения серпа и молота как символов тоталитарного режима. При этом футболки с надписью «СССР» носить разрешается. Блогеры считают, что это провоцирует болельщиков на реакцию. Пользователь живого журнала Маркус Зекет сочинил об этом четверостишье.
«Мимо польских стадионов я без шуток не хожу. То серпом им помахаю, то им молот покажу».
В ЖЖ-сообществе левого патриотического движения «Суть времени» осудили предупреждение польских властей.
«В этой связи хочется спросить, вот почему мы, русские, должны прогибаться перед этими полячишками? Я не экстремист, но мне бы очень хотелось, чтобы русские болельщики начистили ясновельможным панам рыло, чтобы они вспомнили, что если бы не советские солдаты с флагами под серпом и молотом, которые освободили Польшу от фашистов, где бы сейчас была эта Польша? А что касается серпа и молота, буржуи всего мира и их халуи ненавидят эти символы, символы социализма».
В ответ на эту реплику ЖЖ-юзер OkuSerpens задает вопрос.
Зачем политизировать склоки болельщиков?
Колумнист СНОБРУ Леонид Бершицкий напоминает, что запрет на советскую символику в Польше уже давно не действует. В связи с начавшейся дискуссией блогер задумывается о понятии «свобода».
В современном обществе, в отличие от первобытного, трудно установить табу на любую картинку. Вот те же самые свастики в Германии вне закона с 1946 года. Для всех, кроме индусов и джайнов. У них это сакральное изображение, а религиозные символы в Германии запрещается запрещать. Поляки, наложившие в 2009 году табу на тоталитарные символы, и нацистские, и коммунистические, год назад были вынуждены его снять. Конституционный суд отменил ограничения, как противоречащие норме о свободе слова, а также в связи с неясностью, какие символы считать тоталитарными. Даже если российские болельщики в Польше украсят себя советской символикой с ног до головы и станут петь российский гимн с первой, сталинской версии текста, они не будут представлять опасности для поляков, потому что это просто футбольные фанаты, а не оккупационная армия. Понятно, что многим полякам противно всякое напоминание о русском коммунизме. Но Польша – свободная страна, и это доказал польский конституционный суд, щелкнув по носу проявивших излишнее рвение политиков. И советских болельщиков тамошняя полиция не тронет. Серпы и молоты на самом деле не запрещены к ввозу, и это в целом неплохо.
Западные блогеры обсуждают продолжающиеся демонстрации в канадской провинции Квебек против повышения стоимости обучения в высших учебных заведениях, а также против закона, ужесточающего правила проведения акций протеста. Профессор Йоркского университета Мириам Смит считает, что в Квебеке речь идет не просто о протестах, а о социальном кризисе, причину которого несколько. Меньше веры в политику, традиции и неолиберальная глобализация.
С одной стороны, студентам говорят, что диктовать государственную политику с улицы не демократично. С другой, члены правительства подозреваются в коррупции во время проведения государственных тендеров. Молодые люди видят провинившихся, которые ущемляют права тех, кто их избирал. Как и движение «Окупай», квебекская студенческая забастовка ставит под сомнение капиталистическую систему. А все это началось в связи с финансовым кризисом, начавшимся в 2008 году. Молодежь восстает по всему миру, а потому квебекские студенты не поднялись на протест сами по себе. Их действия – часть глобального феномена. В основе неолиберализма лежит ответственность индивида за свою судьбу. Это противоречит коллективной социальной ответственности, которая лежит в основе квебекской национальной традиции. Правительство провинции было поймано в тиски финансового кризиса, попыталось провести неолиберальные реформы, повысив плату за обучение, и возникла обратная реакция. Студенты выступили против ответственности индивидуальной и вспомнили о коллективной ответственности.
На днях канадских студентов решило поддержать хакерское движение «Анонимус», заявившее о намерении атаковать сайты «Формулы-1». Этап чемпионата с 7 по 10 июня планируется провести в Монреале, провинции Квебек. Поэтому компьютерные пираты пригрозили на эти дни полностью парализовать интернет-страницу «Формулы». Болельщики не смогут купить билеты на гонки. В связи с этим в блоге чемпионата появился рассказ об аналогичном блокировании сайта во время проведения этапа чемпионата в Бахрейне. Однако организаторы лишь информируют обо всем болельщиков, но не собираются предпринимать какие-то меры. В комментариях к этому посту блогер F1 Night пишет:
«Анонимус не особо повлияет на проведение очередного этапа гонок в Канаде. В Бахрейне ничего страшного не произошло».
Другие блогеры думали скорее не о гонках, а о квебекских студентах. Интернет-пользователь F1 Китех размышляет:
«Если говорить серьезно, то высшее образование походит на инвестирование. Вложив средства, инвестор надеется, что в будущем затраты окупятся. Можно принять решение и потратить деньги в другом месте. Мне кажется, не имеет смысла спорить о плате за обучение, потому что получение образования не право, а взвешенное решение каждого конкретного человека. Это можно сравнить с покупкой билета на чемпионат. Каждый из нас решает, стоит ли это удовольствие того, чтобы потратить $500. Или, может быть, лучше купить бутылку хорошего вина и посмотреть на гонки по телевизору».
Блогер Херстик, прочитав обсуждение на сайте «Формулы-1», недоумевает:
«Я вот в настоящее время учусь в колледже и, конечно, плачу что-то за обучение. Только я не понимаю, какое отношение «Формула-1» имеет к студенческим демонстрациям и проблеме платы за обучение».
Рубрику «Сетевые разговоры» сегодня подготовила Александра Вагнер. Продолжаем программу «Время свободы». В завершении этого часа поговорим о детской программе Московского международного открытого книжного фестиваля, который проходит с 9 по 12 июня в Центральном доме художников. На главных ее площадках будут проходить мероприятия, связанные с научно-популярной литературой и книгами в жанре нон-фикшн. В то время как тинейджеры будут обсуждать вопросы мироздания и проблемы глобального мира, читатели младшего возраста могут превратиться в заядлых путешественников. Участвуя в уличном ралли, издательство «Самокат». Подробнее о детской программе открытого книжного фестиваля Тамара Леленкова.
Так уж на московских книжных фестивалях повелось, что детская программа мало чем уступает взрослой и по количеству площадок, и по числу посетителей. Что касается разнообразия мероприятий, так даже превосходит. Может быть, потому, что возрастные группы очень разные, а может быть, из-за того, что издатели детских книг сами люди изобретательные. Впрочем, серьезных тем они также не избегают. Рассказывает директор издательства «Компас Гид» Виталий Зюсько.
Издательство «Компас Гид» в этом году объявило тему «Гражданин мира». Идея заключается в том, чтобы представить проекты на грани нонфикшена, то есть все истории, будь то там роман, повесть или совсем публицистика, они все имеют реальную историю, то есть все персонажи реальны. Каждый день будут дискуссии, дебаты по теме четырех книг, где будут затронуты и вопрос прав женщин в каких-то арабских странах, что будет затронут религиозный аспект, будет затронута также часть период нашей советской истории, это вот армяно-азербайджанский конфликт, как это все скрывалось, и как люди, как, собственно, главные герои, это школьники, выходили из этой ситуации. И самая горячая тема, это будет, конечно, разговор о джихаде, о терроризме, насколько мы готовы обсуждать это явление среди подростков, даже среди, в общем-то, взрослых, насколько это понятие абстрактно, и вообще, что скрывается за вот этой маской, которую мы видим в интернете или по телевизору, то есть обезличенные вот эти лица, все же, насколько это обезличенное явление. Будет четыре книги, это «Маленькая торговка спичками из Кабула», приезжает соавтор этой книги Мари Буро, это француженка и первая женщина-репортер в Афганистане. Будет Маша Мартиросова с романом «Фотографии на память», тоже будет презентация. Будет книга «Жизнь в красном», где мы узнаем уникальную судьбу главной героини, которая вспоминает себя девочкой, родившейся в традиционной африканской семье. И опять же, вот повторюсь, что все события происходят в 20 веке, во второй половине 20 века, то есть это совсем недавно, там 10, 15, 20 лет тому назад. И третья книга немецкого ученого-политолога Мартина Шойбле. Сейчас решается вопрос относительно приезда самого автора на фестиваль. Если получится, это будет потрясающая история, потому что очень много вопросов к этой книге. Для нас очень важно, я бы даже сказал, не поговорить, а выработать языковой код, потому что те темы, которые мы будем обсуждать с 9 по 12 июня, они не проговорены, в общем-то, в нашем обществе. Понятно, что языкового кода нет, к обсуждению будем его придумывать, в общем-то, на фестивале.
Фестивальную программу издательства «Компас Гид» представил Виталий Зюсько. Что касается читателей младшего и среднего школьного возраста, то для них издательство «Самокат» устраивает специальное книжное ралли. Об этом рассказала главный редактор издательства Ирина Балахонова.
Мы придумали очень интерактивную и смешную программу, которая будет называться «Фестивальное ралли», и которая, собственно, должна объединить все наши площадки. Среди них «Шардом», с которого начинается ралли, там мы будем делать компасы. Дальше мы должны пройти по космодрому, это выставка «Зины Сурова» с книжкой «Космос», который будет в холле. А потом участники ралли, получившие предварительно такую красивую-красивую карту в руки с вопросами, они могут походить в том порядке, в котором им удобно.
В принципе, это какая-то практическая деятельность.
Это такой квест, который связан все равно с презентациями книг или с получением каких-то навыков.
Это была главный редактор издательства «Самокат» Ирина Балахонова. Что касается научно-популярной литературы, то ей в этом году будет отведен целый шатер, в наполнении которого примут участие детские лектории Политехнического музея, музей «Экспериментариум», биологический музей Тимирязева и издательство «Розовый жираф». Напомню, Московский международный открытый книжный фестиваль пройдет с 9 по 12 июня в Центральном доме художника. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
Рассказ об книжном фестивале в Москве завершает этот информационный час программы «Время свобода». В течение следующего часа мы будем говорить об акциях «Стратегии 31» в Москве и Петербурге. Вас ждут прямые включения корреспондентов «Радио Свобода» с улиц двух этих городов. Мы вернемся к теме падения курса рубля. Расскажем о смягчении режима ограничения свободы для подозреваемого в убийстве Анны Политковской и о призыве украинской оппозиции к ЕС и США ввести санкции против украинских чиновников из-за дела Тимошенко. Вас ждут также обзор американской печати и рубрика «Общественное мнение». Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Почему российский рубль уходит в полет?
Комментарии экспертов.
Медик Ольга Беклемищева о странностях антитабачного закона.
В блогах Свободы.
Татьяна Скоробогатько. Закон о митингах. Учите матчасть.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5970, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».